אנחנו קוראים מספר פרי חכם מאמרים בעמוד פי גימל.
פרי חכם.
אהבת השם ואהבת
הבריאות. Плоды мудрости, статья любовь к Творцу и творению. Мы напоминаем, что вы можете смотреть наши передачи, задать вопросы в прямом эфире на интернете, на сайте www.kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Книга «Плоды мудрости», Пей Гимел, «Любовь к Творцу и творению». «Возлюби ближнего как самого себя, главный общий закон», так говорит Раби Акива.
Закон Торы.
Раби Акива — это в сущности наш... Наш духовный отец. От него исходит вся Тора. Конечно, основа — это Авраам.
И
приносящий нам Тору Авраама — это Муше. Но приближающий нас уже к Торе Муше — это Раби Акива, поскольку он открыл нам и... скрытую Тору и открытую Тору его ученики. Один написал Вавилонский Талмуд, а другой написал книгу Зор. Вся наша Тора, то, что есть у нас, как учеба, как средство достижения цели. Продолжает свет, возвращающий к источнику, исходит от него. Поэтому Баля Сулам использует его высказывание, которое подытоживает всю Тору, для чего она дана, что мы должны обрести в результате использования ее и к чему это приводит нас. Да. Итак, возлюби ближнего, как самого себя, это главный или общий закон Торы. Это то, что он сказал. Почему он так сказал, что в этом есть особенного? Тора, почему она может быть заключена внутри такого маленького высказывания? И, конечно, смысл каждого слова в этом высказывании. Пожалуйста. Подзаголовок «Общее частное». Это высказывание является одним из знаменитых и наиболее часто цитируемых в наше время высказываний, но вместе с тем никто не понимает его смысла. Ведь слово «общий» указывает на сумму частностей, каждая из которых является составляющей общего. Соотносится с ним так, что в соединении со всеми частностями вместе образует это общее. Если мы говорим об общем законе Торы, то это означает, что все письменные источники и исправления своих 612 эгоистических желаний, которые обязан совершить человек, и составляет сумму частностей, относящихся к указанию «возлюби ближнего своего к самого себя». И на первый взгляд трудно понять, как это указание может служить общим для всех исправлений, которые обязывает совершить Тора. Максимум оно может служить общим для указания, касающихся отношений между человеком и его ближним. Однако в той части, которая занимается отношениями человека с Творцом, как можно заключить их в рамки сказанного «возлюби ближнего, как самого себя»? Это действительно вещи очень непонятные, даже между человеком и своим товарищем и ближним. Когда мы обращаемся к законам Торы, то мы видим там, ну, скажем, все эти пункты, которые говорят о вреде, который наносится соседу, и как нужно вести себя согласно суду, расчету. Не согласно любви, согласно суду рассматривается. Тора рассказывает нам, как я могу уладить свои отношения с кем-то. Там совершенно не говорится о любви. Говорится, сколько я должен платить ему, если я нанесу какое-то повреждение, или он мне. В таких вещах нет любви, есть только холодный расчет. И даже если мы говорим о простом толковании этого, мы смотрим таким образом, мы не видим, где вообще говорится о любви к ближнему. А здесь говорится о том, что это общее. Что это вообще вся Тора в этом. Где это видно? Но нам понятно, исходя из использования также Торы в простом и толковании, что там вообще совершенно не упоминается в правильном виде, общем и основном, что возлюби ближнего к самому себя, это цель существования всех заповедей, всех действий, что каждый всех моментов жизни человека. И к этому он должен прийти. Так же, как мы изучаем это в науке Каббала. Поэтому, к нашему сожалению, мы видим это в людях, и в религиозных, и в светских. Как Бали Сулам говорит, это высказывание самое из известных и наиболее цитируемых. Но кроме этого, этой цитаты или написать на автомобиле «Возлюби ближнего самого себя», никто на своем сердце это не желает писать. И это потому, что ни одно физическое действие, то, что мы выполняем в этом мире, по отношению одного к другому, и то, что касается заповедей физических, не приводит нас ни на йоту на ступень любви, и даже к пониманию, что это такое. И исходя из этого, нужно понять, что если это общее, если это правило, которое состоит из многих частностей, то я должен в каждом своем действии, во всех заповедях, во всех действиях, которые есть у меня, я должен намереваться подразумевать то правило, то состояние и видеть себя. Каждое действие, которое я исполняю, эти действия можешь называть заповедями, как объясняется нам в Шулхан Арух, или другие действия. Делаю я ли я в этих действиях, достигаю ли после каждого действия хотя бы какой-то части из того, что говорится «возлюби ближнего к самому себе», потому что если это правило, если это общее, то это приходит как сумма, которая содержит внутри себя все частности. Какая связь между правильным забоем скота и делать разные действия в моей жизни согласно указаниям Торы и любовью к ближнему? В том, что я ем кошерную пищу больше или меньше, где я раскрою, приближаюсь ли я в этом к любви к ближнему или нет? Мы должны понять, что если это общее, то каждое действие мое в жизни должно быть, должно вести меня к реализации этого правила. Где мы видим это? Есть люди, которые с точностью выполняют все. И в вере, и в наивности, и в преданности, и в постоянстве они желают исполнять всю Тору целиком. Почему же они не достигают к любви к ближнему, как к самому себе? Почему нету этого хотя бы даже в части народа, которая старается выполнять это? Разве наша Тора это не та Тора, о которой здесь идет речь? Это, в общем-то, что он хочет сказать, что без света, возвращающего к источнику, который мы привлекаем с помощью правильных действий, которые называются Тора и заповеди, без этих действий мы не выполняем эти детали, которые действительно называются Тора и заповеди, которые приводят к нас к общему, то, что называется Тора, которая в итоге целиком и полностью выражается в нас как любовь к ближнему. Теперь, что такое любовь к ближнему? Тот, кто любит ближнего, он уже находится в свете Торы, он находится на ступени Торы. Да. Но нужно понять, что такое любовь к ближнему. Если мы обратимся и будем исследовать, что такое любовь, мы поймем, что любовь не имеет отношения к животному нашему уровню, к уровню животных. Потому что у нас любовь — это выделение гормонов и генов, которые работают у нас. Меньше астероидов или больше в организме. Есть у нас 4 железы, которые выделяют гормоны, больше или меньше. В этом мы чувствуем любовь и страх, разные эти проявления в организме, в теле. Нет никакой связи между ними, между теми выделениями в нас, которые эти железы вставляют нам в наше физическое тело, и мы ощущаем в этом отношение друг к другу. Я уже не говорю о сексуальной любви, я говорю просто об отношении одного человека к другому. И это только происходит за счет тех свойств, с которыми родился, за счет того, как воспитали меня, за счет того, как я в своей жизни изнутри принимаю результаты действий этих желез, гормональных, и только совершенно не идет речь о том отношении одного к другому, о котором говорит Тора. Нет никакого намека на это. Нужно различать между животным уровнем, который существует согласно природе, любит, ненавидит, все, что мы используем в этих словах, но понять, что это на нашем уровне, на уровне животном. А Тора говорит с нами на уровне говорящего. Там эти понятия, хоть и называются теми же самыми словами, но они находятся в своем духовном корне. У них есть совершенно другая сущность. Это то, что он желает нам сказать. Что такое действительно любовь Творца, любовь творения? Если мы поймем, в чем заключается эта любовь, то мы поймем, как продвинуться к ней. И она может быть как воплощением, как итогом многих действий по нашему исправлению, и каждое исправление должно изначально быть направлено на то, чтобы прийти к любви к творениям и из них уже к любви к Творцу. И действия эти сами по себе, все они должны включать эту любовь как цель немедленную, которые в чем-то достигаются, и тогда они будут частями той большой любви, которую должны достичь. И тогда эти действия мы тоже станем называть кошерной забой скота, кошерная еда, миквы, шаббат и так далее. Но суть этих действий будет совершенно иной. Это будет духовной сутью, то, что мы должны выполнять. Это не отменяет физические действия, которые называются в массах Тора и заповеди, потому что эти физические действия даны нам как рамки, как материальные рамки, животные, неживого, святого уровня, исходя из которых мы начнем дальше продвигаться, но главное в том, что требует Тора от человека. Поэтому правильное толкование этих слов из Писания — это главное, что может привести нас к реализации правильной цели. Ты нашел какое-то высказывание? Ну, пожалуйста. Это из статьи «Свобода воли» Бали Сулама. В статье «Свобода воли» на Бали Сулам пишет, что вся Тора и заповеди были даны только чтобы очистить Израиль, и означает, то есть развить нас осознание зла, которое заложено в нас от рождения, и это заключается в эгоистической любви к себе, и привести нас к чистоте и к благу, любовь к ближнему, и к любви к Творцу. То есть мы изначально находимся в эгоистических желаниях, в 113 эгоистических желаний. Каждое желание мы должны исправить в использование ради ближнего вместо ради себя. И эти желания — это составные того общего большого желания, которое достигает человек, вместо того, чтобы любить себя, любить ближнего. 113 желаний любви к себе. Сейчас в этих 613 желаниях он во всех любит ближнего. Исходя из того, что он приходит к любви к ближнему, исходя из этого, здесь есть уже, как говорит, трамплин к любви к Творцу.
И к этому мы должны прийти, и весь этот процесс, который проходит,
это означает
выполнить 613 заповедей с помощью чего? С помощью высшего света, который называется Торой, как сказано, что ее свет возвращает к источнику. Тогда всякое желание, каждое желание, которое было эгоистическим, потом осознается человеком как злое, плохое желание, тоже с помощью возвращающего к источнику, с помощью света возвращающего к источнику. И потом, когда человек просит исправить это желание, то тот самый свет, который дал ему осознание зла, потом приводит его к исправлению этого зла, зло превращается в добро, и добро определяет нас как любовь к ближнему. Да. Я слышал, как вы говорили, что человек любит все, что приятно любит всех, как заплачается с его мнением. Если я его люблю, там какого-то человека, он согласен с моим мнением. 100 человек, 100 человек согласен с моим мнением. Если я люблю миллион человек или миллиард людей, является ли это признаком продвижения, что я объединяю кли. Я не понимаю, что ты говоришь. Я, разумеется, близок к тем людям, которые близки к моему мнению. Ты это называешь любовью? Я не понимаю. Я не определяю как любовь. Я не люблю, они близки ко мне. Это значит, что я их люблю? А что это значит? Поэтому я сказал, что нам необходимо понять, правильно определить, что такое любовь. Любовь с самого начала мы можем понять только из того, что я люблю самого себя. При условии, что я понимаю, насколько я люблю себя, и это необходимо понять, потому что человек говорит, что я эгоист, я люблю только себя, я люблю остальных, я люблю всех, весь мир. Он пока что не осознает, что есть только любовь к самому себе. Тут необходима большая учеба. Если он пришел к любви к самому себе, к осознанию любви к самому себе, он не может... Тогда следующий этап, он осознает это как зло. И когда он осознает это как зло, после этого он уже должен понять, что с этим делать. Когда он с помощью исправления этого зла может прийти к любви к ближнему. К любви к ближнему я должен к этому прийти. Что у меня есть, чего мне не хватает. Ему необходимо быть связанным с высшей силой, с Творцом, который бы дал ему... И тогда он просит, чтобы это в нем выполнилось. И в той мере, в которой он чувствовал себя как любящий самого себя, он теперь идет и понимает, что значит любить ближнего. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Что вначале ты должен любить ближнего. Чтобы любить ближнего, ты должен сначала любить себя, а потом с этим подходить к ближнему и проверять. Я люблю его, ненавижу его, больше, меньше. Это ты учишь прежде всего на себе. Поэтому теперь мы...
человечестве только входим постепенно в осознание зла. И поговорить со всеми. Нет, мы не видим, мы неплохие. Мы...
Эго человека
делает все страдания в мире. По-прежнему только маленькая часть человечества согласна с этим. Согласно слушать, согласно вот так вот согласиться с этим, сказать, что это так, но почувствовать еще далеко от этого. Не то, что надо долго ждать этого, но...
Это
вещь, что в самом начале, и в нас. Чувствует ли человек
себя, как
только любящим себя, и все время направленным только на себя,
что...
Чтобы это, чтобы он уже устал от этого, сколько я должен думать об этом, почему я должен все время приближать к этому, я могу немножко от этого отдохнуть, почему мое тело, мое я все время меня так мучает, я должен это достичь, потом есть, потом пить, потом спать, потом просто сидеть, потом что-то смотреть, интересно, хватит. Сколько можно? Относится ли человек так к самому себе? Это осознание.
Для этого
необходим какой-то разум, какой-то взгляд на себя.
Ты понимаешь,
насколько ты тяжело работаешь с утра до ночи? Даже если ты идешь отдохнуть, тебя заставляют изнутри. Где твое «я»? Поэтому этот процесс непростой. И необходима каббала, высший свет, который высветил человека. И только с помощью группы, чтобы он немножечко смог выйти из себя по отношению к какому-то чужому желанию. Хотя и правильному желанию. Не то, что ты включишься в желание людей на улице. Они как твои эгоистические желания. Не могут дать тебе никакой возможности видеть себя. И насколько ты любишь себя. Только если ты включаешься в группу, где там есть принципы другие, чуждые тебе, тогда ты начинаешь видеть себя, постоянно спрашиваешь себя, насколько я люблю себя, кто любим мной. Ты начинаешь видеть такой нарциссизм, я не знаю, как это сказать.
Нарциссизм.
Но любовь к самому себе, насколько я впечатляюсь от самого себя, я люблю его. Пока ты это хорошенько не попробуешь, ты не сможешь определить твое отношение к ближнему, насколько ты его отталкиваешь, ненавидишь, не принимаешь, и обратно ему, как ты сейчас вместо этого, можешь преобразовать. Это система отношений очень неприятная, которая раскрывается, и поэтому необходимо тут большое усиление для того, чтобы осознавать
это
и хотеть, чтобы это раскрылось. Но мы не будем особо входить в это, потому что мы спустимся в психологию, хотя это тоже правильно. Мы можем полагаться на материалистическую психологию, но все-таки нам необходимо быть ближе к тому, что соответствует нашему пути исправления. Не есть себя, не грызь себя изнутри. Вопрос, который пришел из Англии. Является ли частью того, что мы прощаем ближнего, любовь к ближнему? Потом поговорим, это детали. Ну, пожалуйста. Заголовок: не делай другому того, что ненавистно тебе. Не делай другому того, что ненавистно тебе. И если можно еще как-то примириться со сказанным, то существует еще ответ мудреца Гилеля, который он дал человеку, просившему ему обучить его всей методике каббалы, пока он стоит на одной ноге, не делай другому того, что ненавистно тебе.
כשאני עומד על רגל אחת. אמר לו, דעליך סני, לחברך לא תעביד.
Не делай другому того, что не написано тебе. В этом заключается вся методика Каббалы. А остальное лишь пояснение, иди и учи. Так что по этому ответу мы ясно видим, что вся методика Каббалы – это разъяснение сказанного возле ближнего своего самого себя. То есть просто то, о чем мы говорили, так он и сказал. Во всей Торе нет ничего, кроме любви к самому себе, любви к ближнему. И если человек не находится в намерении достичь этого в каждой детали своей жизни, то в тех самых моментах жизни, когда он, в которых он не находится в этом, он не находится в Торе. И отсюда мы можем судить вообще свой образ жизни, как необходимо себя направить, чтобы это правило стояло всегда перед нами, как единственная проблема. Потому что если мы приходим к этому, то
мы полностью находимся
в порядке, в духовном, материальном, мы понимаем полностью мир, видимо, в конце исправления, видим, что все исправления – это только выполнение этого правила, и не нужно больше ничего учить в нашей жизни, кроме выполнения этого правила. Как он говорит, иди и учи только это, тебе кроме этого ничего не нужно.
И
это можно выучить, стоя на одной ноге.
Это
тоже интересно.
Каким образом?
Ну, я готов стоять на одной ноге. Сколько я так простою? Несколько минут?
Ну.
Я смогу это так сделать, так быстро? Что тут имеется в виду? Почему такое требование стоять на одной ноге? И он отвечает ему. Он не говорит ему, садись, учи. Нет, он говорит, делай только это, слушай. Если ты принимаешь это правило, не нужно больше ничего. Потом иди и делай, направь всю свою учебу, свое развитие в соответствии с этим правилом, которое ты принял, стоя на одной ноге. И у тебя получится. Мы вскоре увидим, что тут имеется внутри. Тут на самом деле очень большая глубина, охватывающая все творение от бесконечности до нас.
И понятие
не делай другого, не делай другим того, что ненавистно тебе. Говорится не о ненависти, а о условии. Не доставляй ближнему того, что доставляет тебе боль. То есть не люби его, а охраняй его от зла. Настолько, насколько ты охраняешь себя. Почему это так? Дальше. Ведь мы видим, что он сказал ему, что вся Тора — это объяснение, высказывание возле ближнего своего как самого себя. И ведь это со слов Гилеля и других мудрецов, чьи мнение определяло закон, становится совершенно ясно, что целью Торы является вознесение человека на такую вершину, чтобы он сумел выполнить условия возле ближнего своего как самого себя. Закон в соответствии с Гилелем имеет в виду, что все законы Аллаха, то, что называется Аллаха, от слова Алиха, то есть путь. Когда мы продвигаемся к цели творения, мы продвигаемся в соответствии с Гилелем, с правилами Гилеля, то есть с тем самым правилом, с выключением своего самого себя. То есть с половиной высказывания Раби Акивы, что в первую очередь надо не ненавидеть ближнего, не делать ближнему зло, опасаться этого, настолько, насколько ты опасаешься доставлять зло самому себе, то есть прийти к такой связи с ближним, чтобы он был ради тебя, как твое собственное тело, чтобы ты боялся нанести ему ущерб естественным образом. Поскольку расчеты человек не в состоянии сделать, нам необходимо понять, что то, что я раскрываю книгу охраны себя за злословие, выполняю там все правила, Это все не поможет.
Я должен
внутри связаться с тобой, только в форме, что мои килим были, и твои килим были как единое целое. Это называется единым сердцем. И тогда, в точности, как я отношусь к тебе, точно так же я бы относился к себе, и чтобы не было никакой разницы между этими тем. Поэтому Гилель говорит, что тут необходимо охранять себя от... Гилель говорит, что необходимо охранять желание, а Раби Акива говорит, надо относиться с любовью. Теперь встает вопрос, возлюби ближнего самого себе, самого себя, или относись, не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали к тебе. Должен ли я точно так же относиться к себе, то есть возлюби ближнего самого себя, я тут должен точно так же любить себя, как я люблю ближнего, или я просто передаю, переношу свою любовь на ближнего, то, что было, то, как я относился к себе. Отношусь ли я к этому, отношусь ли я к себе в той форме, равной, как я отношусь к ближнему. Это мы тоже выясним.
Мы вернемся на начало высказывания. Мы должны выяснить, что представляет собой суть сказанного «возлюби ближнего своего к самого себя». Буквально это означает «любить в той же мере». И по словам Гилеля и других мудрецов, чье мнение определяло законы, становится совершенно ясно, что целью методики Шителя Торы является вознесение человека на такую вершину, чтобы сумел выполнить условия возлюби ближнего к самому себя, ведь он со всей очевидностью говорит, а остальное лишь пояснение, иди и учи, то есть эти пояснения призваны помочь нам достичь исполнения этого закона. Нет большего, чем то, что мы можем назвать Торой в законах, в судах, языки Агада, языки Тора, Микра, Мишна, Мара, все, что относится к нам. Потому что Тора включает в себя всю реальность. И этот мир, и духовный мир, все это называется свет. Все это в итоге для того, чтобы выразить предложение любви.
Вейне лепелеху.
И вот со всей очевидностью, как это может то, что занимается между человеком и ближним, что это является законами Торы, а не выяснение написанного возлюби ближнего к самому себя. То есть как мы можем связать все законы в Торе, которые рассказывают нам совершенно о действиях других, кроме любви. Возлюби ближнего к самому себя, можно сказать, это одна из 613 заповедей, ну, последняя заповедь, 113-я. Все остальные это суждения, предложения, законы, все, что мы должны делать. Человек должен это сделать с любовью или без любви, должен выполнять. Чем будет более, будет более точен, будет лучше, что еще нужно? И даже если ты скажешь, что говорится о действии, но намерение должно быть возлюбить ближнего к самому себя, то как я связываю возлюбить ближнего к самому себя, это намерение с тем, что я ем кошерно или забиваю скотину правильно, или произвожу другие действия, скажем, сельскохозяйственные, там, в седьмой год, или еще там прочие, или другие какие-то заповеди. Все действия, которые мы выполняем, они как бы не имеют отношения к любви к ближнему, к самому себе, с одной стороны. С другой стороны, и они же находятся тоже в рамках Торы, даже в материальном. Есть еще соблюдение в духовном, но как связать их вместе? Не говори, что это совершенно не связано с Торой. Мудрецы, каббалисты определили для нас этот уклад жизни еврейский, чтобы мы выполняли это также и в материале. Какая потребность есть в этом? Почему они определили это? что мы упали из любви ближнего к самому себе во время разрушения храма, упали в беспричинную ненависть. И мы продолжаем выполнять эти законы, эти указания физически, без всякой любви к ближнему, потому что мы упали из этого, мы не можем, мы и сейчас не способны, поскольку если мы находимся в изгнании, то каждый день, когда не построен храм, то считается он разрушенным. То есть мы находимся сегодня, конечно, в беспричинной ненависти, но в том, что мы находимся в беспричинной ненависти, мы не можем выполнять заповеди, где каждая заповедь — это некая мера выполнения в любви к ближнему, к самому себе, то есть как составляющая вот этого великого правила. То есть здесь есть много-много всего вокруг этого понятия. Не случайно это называется «великое правило Торы», но здесь нужно выяснить вокруг этого правила очень много деталей. И тогда мы поймем хоть немного, что такое называется Тора. И что означает это правило? Да. Тамир из Москвы спрашивает, почему исчез весь смысл и вкус в работе «Возлюби ближнего к самому себе»? Исчезнувший вкус, потому что нет у нас «Возлюби ближнего к самому себе». Поэтому исчез вкус этого. У матери есть вкус в том, что она занимается своим ребенком, заботится о нем. И нет у нее никакого вкуса заботиться о ребенке соседки. Потому что к своему ребенку у нее есть любовь, возлюби ближнего к самого себя. Это буквально как одно тело, ощущается в ней даже больше этого. Тогда как у ребенка соседки нет у нее интересной связи, нет у нее любви. Возлюби ближнего к самому себе, она не получает оттуда никакого наслаждения. То есть любовь к ближнему позволяет нам наслаждаться тем, что будет ему хорошо, и страдать от того, когда ему плохо. Так же, как мы, как себя. То есть мне не нужно больше ничего, кроме обрести это, того, обрести это свойство любовь к ближнему. Что такое любовь к ближнему? Соединение всех его желаний с моими желаниями. Так же, как я сохраняю и оберегаю все свои желания, насколько они были бы обеспечены, наполнены. Также я должен ощутить желание ближнего, чтобы это не давало мне никакого покоя, в той же самой мере, как я отношусь к самому себе. Вот и все. Посмотри, как мать, она проверяет, что он хочет, может быть, еще что-то хочет, мой маленький, может быть, это ему дать, может быть, это. Все время ее мысли находятся в этом. Это называется «как себя». На уровне, разумеется, материальном, но у нас есть пример. Посмотри, какие примеры нам дают. И так, если ты обратишься к каждому в мире с таким ощущением, это то, что требует Тора.
Это
буквально нам кажется нереальным. То есть нам трудно осознать, что на материальном уровне, там, где существуют тела, и эта система практически 7 миллиардов людей, что такое возможно, чтобы я практически выражал, так требует от меня. Тора не говорит в преувеличениях. Говорится, что нужно выполнять ее с абсолютной точностью, не больше и не меньше. Как же может быть, что я могу заботиться обо всех 7 миллиардах, и постоянно, и в той же самой мере, в какой я забочусь о самом себе. Нам понятно, что это просто нереально выполнять это в рамках этого мира, в материальном. Но о чем тогда идет речь? Говорится о духовной ступени, где духовная ступень, она вберет материю в себя, сама по себе. Там, где мы можем действительно быть соединены вместе. Я вижу, здесь есть много вопросов. Ну, что сделаешь?
Ну, Гершин.
У меня есть два вопроса. Первый, как я могу знать, что он хочет от ближнего? Нет, ребята, мы не будем сейчас влезать в эти детали, как мы реализуем. Все, я говорю очень-очень общее. Видишь, я больше спрашиваю, чем отвечаю. Только чтобы мы поняли глубину этого понятия, насколько нам непонятно все это. Чтобы у нас возникли вопросы, это хорошо. Потому что ответы... Это хорошо, если каждый покопается в них, увидит, насколько у него возникает еще больше вопросов.
Для чего тут от психологии?
А к ответам нужно еще прийти.
Ну,
я не слышу. Сейчас я смотрю урок, и я натыкаюсь на это «возлюби ближнего, как самого себя», не впервые, мне кажется, что это логично. То, что я знаю в своей жизни, то, что хорошо для ближнего, то, что хорошо для меня. Если я начинаю действовать так, действительно ли это продвигает меня? Я не знаю, ты снова говоришь о реализации. Хорошо, что ты спросил. Эти вопросы присоединяются и к моим вопросам. Хорошо?
Конечно.
Гриша, то, что ненавистно тебе, не делай ближнему. Это кажется как половина предложения. Правильно. То, что ненавистно мне, не делать ему. Но есть вещи, которые не ненавистны для меня, но они тоже не хороши. Но это можно? Допустим, я люблю курить. Я заставлю тебя тоже курить. Почему? Ты же мой товарищ или нет? И так далее. Можно поворачивать как угодно эти вещи. Да, Муша. Я могу согласиться с тем, что любить всех это даст мне какое-то наслаждение, но страдать за всех я изначально не хочу даже влезать в это. Потому что сейчас ты говоришь, моя забота, моя мысль о других пробуждает во мне страдание. Я должен это делать с трудом. Сейчас я вспоминаю об этом. Что значит вспоминаю? Потому что не находится в моем желании. Я вспоминаю. То есть меня пробуждают к этому с помощью чего-то, снаружи или изнутри. Я думаю о ближнем. Ну хорошо, ладно. Я услышал, что нужно думать. Сейчас я думаю о нем. Я не чувствую от этого никакого наслаждения. Я чувствую, что я должен давить на себя. Сколько я могу выдержать это? Ну, несколько минут, ладно. Я буду думать о нем. Ну и дальше. Если я не получу наполнение, если у меня нет на это никакой реакции, оплата должна быть, какую-то энергию для того, чтобы думать о другом. Ничего, что хотят. Конечно же, я прекращаю это действие. Я могу почувствовать в этом действии необходимость при условии, если на меня давят снаружи и изнутри. Меня вынуждают к этому, для того, чтобы освободиться от давления, или, может быть, изнутри у меня есть какая-то там совесть, или, может быть, снаружи. Так, я слышу. Но для того, чтобы уравновесить давление, я думаю о ближнем. В этом я как бы отменяю стыд, я регулирую давление это, насколько я нахожусь в этом, но все равно это давление, оно не постоянно. Есть понятие привычки, которые становятся второй натурой, и есть также энергия, то есть если нет давления, то откуда же я возьму эту энергию? Я должен либо чувствовать хорошо в этом, либо чувствовать, что я убегаю от плохого. Это давление, это как будто бы я убегаю от плохого, ну ладно, буду думать о ближнем. Хорошо. А если я не получаю ничего хорошего от этого, то я не смогу удержаться в этом. Поэтому через секунду я, слава Богу, прошло давление, я возвращаюсь к себе.
Как мы относимся?
Так мы поступаем. Наши действия, они все вынуждены.
Мы
должны, нам необходимо внутри энергия, топливо. Я освобождаюсь от страданий или я бегу за наслаждением? У меня нет в этом ничего. Ближний для меня это безвкусно, это без, как минимум, если не говоря о ненависти к нему.
Если
я, во мне существует величие самого себя, все, что меня держит, я мое. Оно строится на разрушении ближнего. Я хочу быть над ним, более богатым, большим, более умным. В этом, в отношении между нами, я измеряю себя.
И тогда получается, что
у меня нет энергии для этого, для любви к ближнему, наоборот. Поэтому есть группа,
и в этой группе
я могу получить осознание ценности этого. Если я хочу таким образом работать по отношению к группе, чтобы она дала мне ощущение изгнания по отношению к любви к ближнему, любви к Творцу. Любовь к Творцу является платой за любовь к ближнему. Это только группа может дать мне такие ценности. Поэтому свободный выбор, говорит нам Бальдусалам, свободный выбор – это выполнить вот это условие, возлюбить ближнего самого себя, там, где я могу выразить себя, выполнение этого правила, не более того. Мой свободный выбор – выбрать, любить ближнего, и через это прийти к любви к Творцу. И реализовать это действие своим свободным образом. И это возможно только с помощью окружения, которое соглашается с тобой на такую вещь. Поэтому это условие получения Торы.
Когда
ты объединяешься с остальными для того, чтобы раскрыть эту общую любовь между вами, чтобы в соответствии с этим ты раскрыл свет Торы, раскрытие Творца Творения.
Видите,
все соединяется в единое. Простым образом.
Но
у нас есть еще немножко времени, давай.
Продолжим.
Заголовок. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И еще мы должны выяснить, что представляет собой суть сказанного. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Буквально это означает любить в такой же мере, в которой любишь самого себя. Но мы видим, что никто не в состоянии выполнить это. Даже если было бы сказано «возлюби ближнего своего, так как он любит тебя», то и тогда немногие смогли бы выполнить это в полном объеме. Однако это все же было бы приемлемо. Но любить так, как любишь себя, очевидно, что это не представляется возможным. Даже если бы в мире не было никого, кроме твоего товарища, то и тогда это было бы невозможно, а уж тем более, когда мир полон людей. Если человек начнет любить всех как себя, у него не останется времени на себя, а ведь в своей любви к себе он наполняет свои потребности полностью и с большим желанием. Но не так обстоит дело в отношении потребностей общества. У него нет веской причины для появления у себя желания работать на них. И даже если бы у него было желание, разве смог бы он выполнить сказанное хотя бы в буквальном смысле? Хватит ли у него на это сил? А если так, то как же Каббала может обязывать к тому, что выполнить совершенно невозможно? То есть в конечном счете, единственное действие в нашей жизни, в нашей действительности, во всех мирах, что мы не в состоянии выполнить, это любовь к ближнему. Поскольку наша материя – это желание любить, это любовь к самому себе, после разведения, а обратно – это любовь к ближнему. И мы в силу своей природы не можем это выполнить. Это нам ясно. Из нашей учебы. Кто мы? Если так, то почему Тора это требует? И каким образом мы можем преобразовать желание свое желание к этому. Но нельзя представить себе, что сказанное преувеличено, поскольку дано нам предостережение, которого мы и придерживаемся. не добавь к этому и не убавь. И с этим согласны все комментаторы, истолковывая сказанное буквально. Более того, они сказали, что человек обязан выполнять потребности своего товарища даже тогда, когда он не хватает ему самому. И тогда он должен заботиться о наполнении потребностей своего товарища, а сам оставаться в нужде. А в пояснении указания возлюбить ближнего, трактатики Душин, говорится, что покупающий себе раба подобен покупающему господина. И даже если есть у него одна подушка, обязан он отдать рабу, даже если он сам будет спать на земле. Потому что только тогда он выполняет требование, чтобы ему было хорошо с тобой. А если ты сам не ложишься на подушку и ему не даешь, то тогда это как будто бы ты выполняешь правила с дома.
То есть
возникает вопрос, что означает «как самого себя». Но это в точности как самого себя. То есть так, как я люблю самого себя. И я бы крал у всего мира и использовал, эксплуатировал весь мир ради своего самого маленького удовлетворения. И, разумеется, я забрал бы подушку себе и не отдал бы ее рабу. Раб имеется в виду, что у него нет никакого обязательства. В этом суть раба. Что в моих глазах он как мой раб, который обязан меня обслуживать. Так я вижу весь мир. Разве не правда, что они должны быть рабами, моими рабами? Ты так не думаешь? Думаешь, что твоими рабами? Все мои рабы.
То есть говорится здесь не о каком-то преувеличении,
что когда-то были рабы или господа. Это так я вижу себя по отношению ко всему миру. Я господин, а вы рабы. Вы должны обслуживать меня. То есть, если у кого-то есть что-то хорошее, то я беру это для себя, без всякого расчета, потому что все мое. Отсюда, если я понимаю этот принцип, что так я люблю себя и так отношусь к миру, что говорят добавки? Что отсюда ты можешь выучить, как ты должен действительно относиться к миру. В той же самой мере, только наоборот. Чтобы ты облачился в ближнего, где этот ближний стал теперь господином, а ты рабом. И как этот господин себя будет вести по отношению к тебе? Как бы ты хотел, чтобы он... доставляло ему удовольствие, то именно это ты должен ему делать. Облачись ближнего, на секундочку, выйди из самого себя, облачись ближнего, и проделай по отношению к нему то, что ты бы хотел, чтобы он проделал по отношению к тебе. Это называется как самого себя. Тебе есть каким образом учиться, все тебе дано. Не говори, что нет. И это называется в точности. Это слово очень точное. Со всей этой подготовкой есть к этому подготовка в мире? Вопрос из Атланты. Нас спрашивают, сколько времени требуется человеку для того, чтобы он понял, что он вообще себя не любит. Что он себя не любит, что он себя любит, простите, что он себя любит. Нет для этого времени, потому что мы находимся в личном развитии, частном, а не общем. Весь мир продвигается с помощью страдания, с помощью ощущения, в каком зле он находится, и кто вызывает у него это зло, кто доставляет ему это зло, и как избавиться от этого зла. Кто вызывает во мне это зло? Это мое эго. Только оно делает зло. И все наше неравновесие с природой, и все взрывы, и все наши бомбы, и все неприятные вещи, все это вызывается только эго человека. Необходимо это понять. Ты видишь? Альгор кибел
прас Нобель аль зе шо омер «Коля раза имеет хамемут».
В кто-то там получил Нобелевскую премию, потому что он сказал, что все зло только от потепления. Есть те люди, которые кричат, что исчезают белые медведи. Они не могут связать вещи с эго человека, который является вызывающим зло во всем мире. Но это общее развитие. Мы можем вызвать наше развитие самым быстрым образом за неделю.
Это
все зависит от нас. Важно не время, а важно усилие человека. И с помощью связи между нами, в особенности в конгрессе, который нас ждет, мы сможем настолько усилить это желание, сознание этого, что мы исправим наш взгляд на это, что мы думаем, что мы любим ближнего, по крайней мере, придем к пониманию, что нам необходимо, что мы находимся к ненависти к ближнему и к любви к самому себе. И на этой оптимистической ноте у нас есть несколько объявлений. Мы просим оставаться с нами после урока и посмотреть передачу
«Покер-ор».
Программу, которая начнет вам день с любовью и светом. Передача «Спроси каббалиста». Сегодня в 8:30 программа будет транслироваться по каналу 98 и через наш сайт на интернете www.kab.tv.
או בטלפון 1-700-509-209.
הרצאותיו של הרב לייטמן בבית קבלה לעם נערכות בימי ג' בשעה 7 בערב ובימי ו' בשעה 9 בבוקר ברחוב ז'בוטינסקי 112 פתח תקווה. בזאת נסיים. תודה לכל הצופים ויום טוב. תודה לכל הצופים ויום טוב.